вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И сегодня в выпуске.
Между аннексированным Крымом и соседней Россией запустили железнодорожное сообщение.
А тем временем парк Львов-Тайган закрыли еще на один месяц.
А на трассе Таврида снова пробки.
На этой самой трассе Таврида, пока вы будете стоять в пробки, если вас там угораздило вообще там поехать по этой трассе, вы можете нас слушать круглосуточно на средних волнах на частоте 648 АМ. А на территории Северного Крыма слушайте нас на 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Фейсбуке, на нашем канале YouTube «Крым Реали». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Президент России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. По железной дороге моста российский президент отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Во время поездки Путин находился в кабине машиниста, его сопровождали рабочие и министр транспорта соседней России Евгений Дитрих, который докладывал о степени готовности моста. По прибытии на станцию Тамань Краснодарского края Владимир Путин рассказал о своих ожиданиях от запуска железнодорожного сообщения между аннексированным Крымом и соседней Россией.
Миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году. А это тоже, конечно, большое событие. Планируется 14 миллионов пассажиров и около 13 миллионов тонн груза перевезти в следующем году.
Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих во время разговора с Владимиром Путиным сообщил, что запустить движение грузовых поездов по мосту через Керченский пролив планируют 1 июля 2020 года.
Часть работ нам нужно, наверное, до конца февраля, в самом начале марта мы их закончим.
Именно наладка автоматики, да?
Именно наладка автоматики, ну и часть вопросов по транспортной безопасности, связанные с досмотром грузовых поездов. Со стороны российских железных дорог с Тамани, там пункт досмотра готов, со стороны Крыма пункт досмотра, ну, мы еще поэтому попросили у вас разрешить нам передвинуть срок до 1 июля. К этому времени все будет полностью доделано. Здесь на мосту вся система готова и транспортная безопасность. Вот вы видите, камера, сигнализация, все работает.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил строителей за реализацию, по его словам, грандиозного проекта и назвал запуск железнодорожного движения по мосту историческим событием.
Украинские власти отреагировали на это событие. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным ею Крымом. В официальном сообщении украинское ведомство подчеркнуло, что любой въезд-выезд на временно оккупированную территорию полуострова должны происходить только по согласованию с украинской стороной и через контрольные пункты въезда-выезда на административной границе Крыма с Херсонской областью.
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым также осуждают очередной несогласованный с Украиной визит президента России Владимира Путина в Крым и Севастополь. По сообщению украинского ведомства, такие действия России являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пренебрежением Кремлем принципов и норм международного права.
Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым допускает вероятность открытия новых уголовных производств из-за запуска движения по Керченскому мосту. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» сегодня сообщил глава ведомства Игорь Поначовный.
Мы ситуацию мониторим, и, відповідно, якщо перший потяг приїде в Крим через цей міст, однозначно буде реакція. Реакція, скоріш за все, кримінальним провадженням, тому що ми знаємо, що є відповідний порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію. Він можливий лише через контрольовані пункти пропуску, які знаходяться між Херсонською областю і півостровом. Їх є три. Тому будь-яке інше потрапляння громадян на територію півострова – це і адміністративний, і у випадку, якщо метою такого візиту було заподіяння шкоди, це кримінальний злочин. Також є злочин, який передбачає організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.
Министерство иностранных дел Украины также отметили, что готовят официальную реакцию на запуск президентом России Владимиром Путиным поездов по Керченскому мосту. Официальная реакция будет опубликована на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Крым в центре внимания.
Ну а тем временем суд в Крыму закрыл парк Львов-Тайган еще на один месяц. Как рассказал крымским медиа директор парка Олег Зубков, такое решение подконтрольной России Белогорский районный суд принял, поскольку некоторые животные, находящиеся в парке, не были помещены на карантин. По словам Олега Зубкова, парк будет закрыт до 23 января, но предприниматель не исключает того, что позже снова могут быть приняты подобные решения.
Если мы будем ходить по мостам и смотреть, у каких львов какие царапины, и возводить это вот в такую степень, мы можем парк никогда не открыть. В парке 55 львов. Из них всегда есть лев какой-то поцарапанный или подравшиеся львы. Вот. И ловить львиц, которые его поцарапали, ну, это просто глупо и маразматично. Вот. Так же самое и на фотозоне. Если произошло какое-то там поцарапывание посетителя, то он просто должен обратиться в администрацию и получить справку о том, что данный тигренок привит, и все, и никаких проблем у него ни со здоровьем, ни с уколами там от бешенства не должно быть.
Напомним, что 5 декабря этого года подконтрольный России Белогорский районный суд приостановил деятельность парка Львов-Тайган на 30 суток. Российские приставы на полуострове опечатали парк, а позже подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил в силе решение суда.
В 2014 году Олег Зубков поддержал аннексию Крыма России, однако вскоре между ним и подконтрольными Кремлю властями полуострова начался конфликт. Бизнесмен утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность. Также за годы аннексии Крыма Олег Зубков посетил около 500 судебных заседаний, которые связаны с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны крымских чиновников.
Новости.
Блогер из Ялты Евгений Гайворонский сообщил Крымреали, что его вывезли из Крыма в соседнюю Россию. Находится Гайворонский, по его словам, в тюрьме для иностранцев, как он сказал, в Краснодарском крае. Также блогер рассказал Крымреали, что на полуострове ему угрожали вывозом в так называемую ДНР. Евгений Гайворонский выразил надежду, что ему поможет огласка в СМИ и усилия Министерства иностранных дел Украины. По словам блогера, с ним уже связался украинский консул.
Подтверждения данной информации из других источников нет. Ни в крымских, ни в российских силовых ведомствах эти данные не комментируют. Крымреали пытаются проверить информацию и связаться с консулом Украины в Ростовской области.
Напомним, что 20 декабря подконтрольный России Ялтинский городской суд принял решение депортировать ялтинского блогера с так называемой территории России. Ранее в этом году Евгения Гайворонского обвинили в административном правонарушении по статье «Оскорбление в интернете власти и символов России» за пост в Фейсбуке относительно Владимира Путина. Также осенью этого года блогера обвинили в уклонении от лечения наркозависимости. Сам Гайворонский отрицал обвинения в его адрес в употреблении наркотических веществ.
Крым в центре внимания.
Защита обжаловала арест симферопольца Дениса Кашука в Крыму. Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов. По его словам, защита считает решение суда необоснованным ввиду того, что Денис Кашук в суде ходатайствовал о домашнем аресте. Адвокатами приобщены документы, которые подтверждают наличие жилища у задержанного, а также малолетнего ребенка. Кроме того, по словам адвоката, Денис Кашук не предпринимал попыток к бегству.
Напомним, что ФСБ России задержала Дениса Кашука по подозрению в приобретении и хранении оружия. Он не выходил на связь с семьей с 17 декабря, а в доме у Кашука прошел обыск. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 20 декабря избрал задержанному меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе до 18 февраля 2020 года. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за ареста Дениса Кашука в аннексированном Крыму.
Новости.
Осужденных в России крымчан этапируют из ростовского следственного изолятора. Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», речь идет о 10 крымчанах, которых признали виновными либо в причастности к запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир», либо в так называемых публичных призывах к террористической деятельности.
В частности, крымский правозащитник Эмир Усейн Куку, гражданский журналист Нариман Мемедиминов, активист инверсии Саид Османов и некоторые другие осужденные уже отправлены по этапу в конце прошлой недели. По информации движения движение «Крымская солидарность», кого из заключенных и куда временно именно этапировали, не сообщается.
По информации адвоката Эдера Азаматова, ему удалось посетить в ростовском СИЗО своего подзащитного Арсена Джипарова, которого будут этапировать в следственный изолятор Новочеркасска Ростовской области, соседней России. Подтверждения информации по этапу крымчан из других источников нет. Своей вины осужденные не признали. Адвокаты считают их преследование мотивированным по религиозным либо политическим признакам.
Крым в центре внимания.
В Крыму поменяли схему движения на трассе Таврида из-за новой дорожной развязки. В подконтрольном России Министерство транспорта Крыма сообщает об открытии движения по двум съездам транспортной развязки в районе поселка Зуя.
По информации ведомства, для движения транспорта открыта часть развязки, позволяющая объехать поселок Зуя машинам со стороны Белогорска и развернуться в поселок Крымская Роза. Также сообщается, что перед въездом установлен дорожный знак, который регламентирует направление транспортных потоков. Однако изменение схемы движения уже вызвали негодование у крымчан и привели к пробкам на дорогах. Об этом водители рассказали телеканалу «Крым-24».
Сейчас запутались, да?
Да, запутался.
Куда уехали?
Ну, на Зую пошел, а мне на Симферополь надо. И не я один. Поэтому сейчас ночью вообще будет беда. А если гололед? И каждый раз вот это, то по той стороне, то по этой стороне, то по той стороне, то по этой стороне. Издевательство.
И куда заехали, куда вам нужно?
Нам нужно в Симферополь. Видите, попали.
А повернули на Зую?
Да, да.
Вы тоже в Зую по ошибке уехали?
Да, да.
Напомним, что о начале строительства четырехполосной автомобильной дороги Таврида от Керчи до Севастополя в Крыму сообщили в мае 2017 года. Сдать в эксплуатацию трассу изначально планировали в 2018 году, однако позже сроки сдвинули на 2 года. Для строительства трассы Таврида были изъяты 1000 земельных участков. Из-за частых ДТП новую трассу в Крыму иногда называют «дорогой смерти».
Прямой эфир.
Симферопольские чиновники рассказали, сколько домов и детских садов остались без теплоснабжения. Согласно информации, которая размещена на сайте подконтрольной России администрации города, по состоянию на сегодняшний день в работу запущена 91 котельная. Тепло не подают 2 котельные на улицах Киевской и Чехова. По информации российской администрации города, задержка с подачей тепла связана с отсутствием документов на получение услуги теплоснабжения и ремонтом внутридомовых сетей.
По словам заместителя главы подконтрольной России администрации Симферополя Сергея Титаренко, на сегодняшний день не отапливаются некоторые дома на улицах Крымский партизан и Белокуна. Также без должного теплоснабжения остались детский сад номер 75 по улице Радищева, приют при УВД на улице 8 марта, детская поликлиника на улице Чехова и поликлиника на улице Луговая.
Напомним, что отопительный сезон в Симферополе стартовал 28 октября. В этом же месяце подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов распорядился включить отопление в социально значимых учреждениях на полуострове.
Крым в центре внимания.
Компания в Симферопольском районе задолжала сотрудникам более 1 000 000 рублей зарплаты. Речь идет о предприятии «Регион Климат Групп». По сообщению пресс-службы Российской прокуратуры Крыма, часть долга была погашена после вмешательства надзорного ведомства.
После этого Российская прокуратура Крыма внесла директору общества представление, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы». Директора компании привлекли к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 35 тысяч российских рублей. Сообщается, что задолженность по заработной плате перед работниками частично погашена на сумму более 500 тысяч рублей. Погашение оставшейся задолженности находится на контроле в прокуратуре района.
Напомним, что в Крыму по состоянию на 1 ноября этого года задолженность по зарплате составила 23 миллиона 600 тысяч российских рублей. Такие данные были указаны на сайте российского правительства Крыма. Также в ноябре сообщалось, что работникам фирмы «Крымспецстрой», которая занимается строительством автомобильных дорог на полуострове, задолжали почти 30 миллионов российских рублей зарплаты.
Новости.
И в завершении этого блока новостейного, новости Феодосии. Жители Орджоникидзе просят возобновить в зимний период движение автобуса номер 20А. Феодосию. Соответствующее обращение было направлено к российским властям Крыма. Копия письма имеется в распоряжении редакции «Крым Реалии». По словам крымчан, феодосийские власти ежегодно подменяют удобный жителям поселка короткий маршрут номер 20А неудобным, длительным по времени и дорогостоящим маршрутом. Я так подозреваю, речь идет о маршруте номер 20.
Таким образом, жители Орджоникидзе решили обратиться к депутату Госдумы России из аннексированного Крыма Наталье Поклонской и к подконтрольному Москве главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой помочь в решении проблемы. Также обращение направлено и в российскую прокуратуру Феодосии. Местные жители просят ведомство проверить, законно ли решение подконтрольной России администрации города по поводу отмены маршрута в зимний период. Реакции властей города и Крыма на обращение жителей пока нет.
Ну, это вот теперь точно уже все были новости к этому часу, которые мы успели вам рассказать в первой части нашей программы «Крымский вечер», а дальше мы расскажем вот о чем. Сегодня из Санкт-Петербурга, это в России город такой есть, на Неве, вот, я практически, видите, как бы сыплю своими познаниями в географии и геометрии. Так вот, из этого города, из пункта А в пункт С, то есть в Севастополь, выехал сегодня в 14 часов по местному времени поезд номер 7. Он так и называется, Санкт-Петербург-Севастополь. И движение по этому поезду будет теперь длиться 44 часа практически. За это время можно сделать многое. Можно, ну, во всяком случае, можно постареть даже на 44 часа. А можно и доехать. Так вот, одновременно с запуском движения этого поезда, который поедет теперь в Крым, президент соседней России решил его, видимо, не дожидаться и сел на такую, на железнодорожный автобус в Керчи и поехал вообще в Тамань. Такой трехвагонный этот поезд. С собой он захватил еще министра соседней России по транспорту, господина Евгения Дитриха. Они там поговорили, там где-то проехались в вагоне-ресторане и так дальше. Что они наговорили, что означает вообще этот запуск и почему запуск грузового движения поездов через этот самый Керченский мост, через мост через Керченский пролив, он состоится только летом следующего года, а пассажиров уже можно катать, но якобы можно катать уже прямо сейчас. Вот это все мы и обсудим в нашей сегодняшней программе «Крымский вечер». Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реали».
Тема дня.
Это радио «Крым Реали». Слушайте нас на частоте 648 АМ практически на территории всего Крыма. От Евпатории до Керчи и от Симферополя до Джанкоя, Красноперекопска и Армянска. Слушайте нас на средних волнах круглосуточно. Либо слушайте нас на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM, радио «Крым Реали». Либо на нашем сайте «Крым Реали» можете читать текстовые материалы. Либо можете смотреть наши прямые трансляции наших программ. А они, напомню, происходят ежедневно с понедельника по пятницу в 9:14 и в 19 часов по крымскому времени. Вот мы такую трансляцию ведем и прямо сейчас на нашем канале в Ютьюбе. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшее время? Итак, скорый поезд номер 7 из Санкт-Петербурга вышел сегодня ровно в 14 часов. И впереди у этого поезда целых, вот по данным экспертов, 2741 километр пути и 21 станция на маршруте, причем включая 7 в Крыму. Раньше этот поезд ходил до 2014 года, номер 7, он тоже ходил. И длилось это движение в этом поезде не 44 часа, как сейчас, а было всего лишь навсего 33 часа этот поезд добирался из Петербурга в Севастополь. Но Севастополь, правда, тогда не был оккупирован Россией. Сейчас ситуация изменилась. Почему так? Да, вот этот поезд, он теперь идет через вновь построенный мост через Керченский пролив. И сегодня же, одновременно практически с началом вот этого движения пассажирского поезда из Санкт-Петербурга, в Керчи начал свое движение в соседнюю Россию президент этой самой страны Владимир Путин. Российское агентство ТАСС сообщило, что таким образом глава государства, имеется в виду России, фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке. В поездке Путина сопровождали рабочие мостовики, с которыми глава российского государства проведет краткую беседу, сообщает это агентство. Также ранее Министерство транспорта соседней России предупреждало, что на Керченском мосту с 18 по 25 декабря 2019 года будет ограничено движение транспорта в связи с проведением технологических работ. Ну, в общем, проехался Путин по этому мосту. Кстати, сам этот Керченский мост протяженностью в 19 километров, он обошелся российскому налогоплательщику в 3 700 000 000 долларов. И уже официальный Киев осудил этот проект не только из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, но и за занижение допустимой высоты для судов, которые проходят под ним. Есть уже и реакция Межлиса крымско-татарского народа. Глава Межлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров призывает украинские спецслужбы добыть списки пассажиров, которые впервые проедут по мосту через Керченский пролив. Цитирую: «Думаю, что открытая публикация этих списков остановила бы многих россиян от затеи посетить оккупированный Крым», написал Чубаров на своей странице в Facebook. Глава Межлиса добавил, что люди, заезжающие в Крым по мосту, попадают, цитирую, «в категорию лиц, совершивших преступления, так как нарушили порядок въезда на территорию Украины». Какая ответственность? Мы также сегодня за такую поездку по этому мосту мы также сегодня расскажем в нашей программе. Ну, а для начала давайте послушаем господина Путина, потому что, ну, вот он проехался на этом поезде, и господин Путин, это президент России, он также отметил, что какие вообще, какие результаты он ожидает от запуска движения вот по этому мосту. Давайте послушаем.
Миллионы пассажиров будут перевезены уже в следующем году. А это тоже, конечно, большое событие. Планируется 14 миллионов пассажиров и около 13 миллионов тонн груза перевезти в следующем году.
Мы сейчас попробуем. Это коротенький звук, да? Там есть у нас более длинный звук с Путиным. Прошу прощения. Сейчас мы найдем все-таки этот файл, и вы его послушайте, потому что он говорит конкретно вот про количество пассажиров, почему он так считает, почему это очень важно. Но, окей, давайте мы, знаете что, мы сейчас еще... Мы сейчас послушаем реакцию вот господин Запорожец. Это бывший депутат подконтрольного России парламента и бывший депутат, опять-таки, парламента Автономной Республики Крым, Верховной Рады Автономной Республики Крым. Вот он что думает вообще, будет или не будет пользоваться спросом вот у крымчан и у жителей соседней России поездки через Керченский мост. И также мы спросили его еще перед эфиром вообще, что он думает по поводу того, что часть-то, вот, которая, собственно говоря, от самого моста и до Джанкоя, она не электрифицирована. Будут ли ее электрифицировать?
Россия по-другому не могла. Что же Россия должна кланяться? Нет, конечно. Они решили пустить в обход. И так и сделали. Поэтому все равно будет дорога электрифицирована от Керчи и до Джанкоя. А дальше здесь все уже электрифицировано. С Джанкоя до Симферополя и до Севастополя. Средства определенные уже объявлены. Я думаю, что все будет сделано. Люди даже сами, когда пустили новую ветку железной дороги, всем интересно сесть в поезд и проехать в Крым по новой дороге. Всем!
Но это так считает господин Запорожец. Петр Запорожец, экс-депутат Крымского парламента, подконтрольного России. А дело в том, что почему заговорили опять-таки про электрификацию этого самого моста. Дело в том, что господин с Путиным в этом поезде сегодня проехался. Это не тот поезд, которого выпустили из Петербурга, и он поехал в Севастополь, там просто такой вот как бы железнодорожный автобус и на 3 вагона всего лишь. Он выехал из Керчи и приехал на Тамань. То есть просто проехал через этот мост, через Керченский пролив, и на нем проехался господин Путин. Так вот, на этом, в этом железнодорожном автобусе вместе с президентом России также проехался и министр транспорта этой страны Евгений Дитрих. И пока он ехал, он стал рассказывать господину Путину, почему вообще так происходит, что значит, до сих пор не запустили железнодорожное сообщение. Имеется в виду железнодорожное грузовое сообщение. Почему первыми пошли пассажирские поезда? Он сказал, что, значит, один путь полностью готов для грузовых перевозок, а второй путь надо еще дотянуть. На мосту все готово, в тоннеле все готово. По словам Евгения Дитриха, на мосту и со стороны Тамани полностью работает система автоматики, а также пункт досмотра грузовых поездов. Но при этом господин Дитрих попросил у президента России отсрочку даты начала грузового движения через Керченский пролив до 1 июля 2020 года. Это якобы необходимо для выполнения работ, среди которых он назвал обустройство подходов к мосту, систем железнодорожной автоматики и безопасности, также пункта досмотра поездов со стороны Крыма. То есть получается так, что вот эти грузовые сами составы, в отличие от пассажирских, будут дополнительно досматривать, что там, не знаю, наверное, сканировать. Да, что там будет происходить, что там перевозят, какие грузы. И вот эти пункты строжайше, значит, вот контроля, они еще не готовы. Это позволяет сделать вывод, что, значит, это не мешает пассажирскому движению, движению пассажирских поездов через Керченский мост. Ну и давайте послушаем, значит, журналисты телеканала «Крым-24». Они поговорили немного с теми пассажирами, которые выехали первым поездом из Санкт-Петербурга в Севастополь. И вот что им рассказал один из пассажиров этого поезда.
Этот поезд я ждал долго, потому что тут был отменен «Семерка», который ходил через Запорожье. Так. Сюда еду по делам в Симферополе. Дальний путь, получается, тот поезд, который ходил через Запорожье, так, через Украину. Он ходил быстрее. Этот тут чуть дальше, дольше будет ходить. Но все же, говорится, удобство для нас, пенсионеров, налицо. Так что я доволен.
Человек доволен, но ему, правда, придется больше, чем на 10 часов ехать, но говорит, что это все сделано для удобства. Окей, хорошо. Значит, есть уже и реакция прокуратуры Автономной Республики Крым. Вот сегодня Игорь Паначев, он рассказал в эфире радио «Крым Реалии» о том, что в связи со строительством России моста через Керченский пролив уже есть уголовное производство. Давайте послушаем Игоря Паначевного.
З приводу запуску залізнодорожнього сполучення ми ситуацію моніторимо, і відповідно, якщо перший потяг приїде в Крим через цей міст, однозначно буде реакція, і реакція, скоріш за все, кримінальним провадженням, тому що ми знаємо, що є відповідний порядок в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію. Він можливий лише через контрольовані пункти пропуску, які знаходяться між Херсонською областю і півостровом. Їх є три, тому будь-яке інше потрапляння громадян на територію півострова – це і адміністративний, і у випадку, якщо метою такого візиту було заподіяння шкоди – це кримінальний злочин. Також є злочин, який передбачає організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Тобто однозначно буде надаватись оцінка компанії-перевізнику, яка доставляє в Крим людей. У нас є така вже практика, наприклад, коли ряд авіакомпаній, які продавали авіаквитки в Україні на рейси Москва-Сімферополь, одні особи повідомили про підозру за те, що вони, продаючи квитки, організовували незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тобто ситуацію ми моніторимо, і реакція від нас однозначно буде.
Это вы сейчас слышали слова Игоря Паначёнова, прокурора Автономной Республики Крым, по поводу ответственности тех людей, которые будут ездить вот этим железнодорожным, этим или другим железнодорожным составом из соседней России в Крым или из аннексированного Крыма в соседнюю Россию, таким образом нарушать украинское законодательство. Значит, напомню, что сегодня этим поездом проехались президент соседней России Владимир Путин, также проехался министр транспорта этой страны Евгений Дитрих, и вот этот самый Евгений Дитрих, он обратился к вице-премьеру российского правительства Дмитрию Козака выдать ему, ну, имеется не лично ему, а может и лично ему, ну, в общем, 38 миллиардов 800 миллионов рублей на электрификацию железной дороги в Крыму. Почему так? И он объяснил, что дело в том, что не электрифицирована часть железной дороги от Багирова, это рядом с Керчью, если кто не знает, и до Джанкоя. Также господин Дитрих рассказал, что якобы нуждается в реконструкции и электрифицированная часть железной дороги от Джанкоя до Симферополя, потому что, по словам господина Дитриха, якобы эта часть... Почему так ее необходимо электрифицировать? Потому что якобы она сделана, система электрификации этой части железной дороги, на постоянном токе, а там якобы надо как-то все переделывать. И вообще он назвал, господин Дитрих, он в этой своей прямой речи, он назвал, что сказал вообще, Крым для России – это визитная карточка, и, в общем, не должны там ходить тепловозы. А пока что, значит, эта ситуация решается так, что купили тепловозы, которые вот идут и дальше тащат вот эти составы, которые якобы там где-то перецепляются на электрическую тягу. Ну что ж, вот такие у нас вводные, да? Сегодня мы поговорим с несколькими нашими экспертами, которые дадут свою оценку тому, что происходило вот этому началу железнодорожного движения через Керченский мост. Сейчас с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Евгения, здравствуйте.
Добрый вечер.
Евгения, но вот в соседней России уже провели такой опрос, и многие даже назвали, что вот открытие движения по мосту через Керченский пролив – это чуть ли там не событие века. На самом деле, чего больше вот в этом событии, чего больше в открытии движения через железнодорожное движение через Керченский мост – экономики или политики?
Больше всего пиар-акции в данном случае. То есть это чистой воды пиар, это вот как где-то сказал, да, визитная карточка, нужно показать, что мы что-то можем, построили мост, автомобильное движение, железнодорожное движение, вот все, что обещали, мы выполнили, смотрите, как красиво, потратили огромную кучу денег, теперь вот надо электрифицировать железную дорогу в Крыму, потому что как-то ранее не подумали, а теперь, оказывается, все это нужно сделать. И я думаю, что федеральная целевая программа, она будет увеличиваться, и российский бюджет будет тратить, деньги на Крым, причем очень хорошая формировка. Вот для визитной карточки. Ну, такая визитная карточка, ну, знаете, какая-то покосившаяся, покривившаяся, и вот совершенно, если это визитная карточка России, тогда страшно посмотреть уже там дальше, да, вот за самой Россией. Если то, что творится с Крымом сегодня, то, что Россия творит с Крымом, она называет визитной карточкой.
На ваш взгляд, вот то, что сегодня господин Путин, он присутствовал непосредственно, ну, вы сказали, да, о том, что это пиар-акция, но он присутствовал в Крыму, и он на поезде, есть ли какой-то символизм в этом, да, что он уехал из Крыма, а не приехал в Крым?
Ну, я думаю, что там какие-то вопросы были скорее связаны с безопасностью или еще чем-то, потому что пролив перекрыли, там все закрыто, движение остановлено фактически по автомобильному мосту, да, потому что там вот Путин поедет по железнодорожному. Почему они сделали так? Ну, наверное, какие-то у них там были свои мысли по этому поводу. Я не знаю, символично это или не символично. Я только удивилась, почему он сам не вел вот этот вот локомотив.
Там руля, потому что нет, наверное.
Руля, ну, не смогу, могу что-то придумать, знаете, хоть какой-то вот такой игрушечный поставить, потому что обычно он все делает сам, а тут он стоял как-то в кабине, ну, вот не смотрелось, это не эффектно. Мне кажется, что пиарщики, они не доработали чуть-чуть, потому что если бы он еще и локомотив повел, ну, вот вообще можно было бы уже давать, там, я не знаю, человек тысячелетия, наверное, Путина. А вообще, на самом деле, конечно, уже, я не знаю, как... это воспринимается в Крыму, возможно, кто-то и воспринимает это как действительно вот очередной прорыв, но мне кажется, что большинство крымчан уже от таких прорывов устали, потому что эти прорывы, они никак не сказываются на улучшении их жизни. Вот если бы это от того, что Путин приехал или уехал в Крым по мосту, действительно, у них жизнь изменилась, ну, можно было бы тогда на это как-то реагировать положительно. А поскольку они все прекрасно понимают, вот опять-таки говорят, что цены не снизятся, да, потому что теперь надо электрифицировать. Вот как электрифицируем, тогда все, тогда цены поползут вниз. Ну, понятно, что они уже никогда вниз не поползут, и поэтому, естественно, что крымчанам жить будет только сложнее. А вот удалась пиар-акция, не удалась, ну, пусть российские пиарщики уже это оценивают, и очередные оды пишут Путину, как он красиво уезжал из Крыма.
А на ваш взгляд, эта вот пиар-акция, она больше рассчитана на крымского потребителя или на российского?
Вы знаете, мне кажется, что тут она больше, конечно, рассчитана и на россиян, и на Запад показать. Ну вот смотрите, видите, что мы делаем. Мы уже даже железнодорожные. Вот все говорили, что моста не будет, мы построили. И говорили, что не сможем запустить поезда, мы запустили. И более того, мне кажется, что это еще и такой, знаете, задел на будущее, потому что не зря Путин сказал, что мы же еще не такое можем, мы еще мосты построим. Ну то есть, в общем-то, готовится российский бюджет, мы будем дальше и дальше тратить миллиарды, ну, взрывать, грубо говоря, с песок, потому что у нас будут какие-то громадные проекты, абсолютно экономически нерентабельные, но тем не менее, ради того, чтобы показать, что мы могущественная страна, и мы все можем, в кавычках, конечно, могущественная, вот будут тратить деньги российских налогоплательщиков на какие-то вот такие акции. Ну, красиво, конечно, посмотрели, все поаплодировали, мы же сильные, мы могущественные, а дальше что?
Да, интересно вообще, сегодня господин Путин во время своего выступления как раз вот перед строителями, ну, не знаю, строители это или не строители, перед теми людьми, которые там стояли и слушали его, он сказал о том, что вот строительство или запуск движения по этому мосту – это свидетельство того, что Россия якобы сама владеет необходимыми высокими технологиями, которые позволяют ей строить такие объекты. А вот по вашим данным, Россия самостоятельно смогла построить этот мост или все-таки использовала европейские, например, технологии?
Ну, я не эксперт вот в строительстве, да, но я думаю, что если говорить не только о строительстве, а о других отраслях российских, то если Россия такая высокотехнологичная страна, почему же они сами не могут начать бурение глубоководное, почему в Арктике не могут, да, вот из-за санкций теперь сидят и пытаются эту же загрязненную нефть продавать в Европу. То есть, наверное, если бы Россия была такая технологичная страна, то тогда действительно у нее бы вообще проблем не было, она могла бы быть совершенно спокойно, да, с такой... У полузакрытой экономики имеется в виду, что самостоятельно производить абсолютно все, а сегодня это импортозамещение, о котором они говорят, это смешно на самом деле, потому что там только 10% российских предприятий, они могут позволить себе какое-то импортозамещение, все остальное зависит от импорта. Поэтому я думаю, что здесь мост вряд ли он является на 100% российский, скорее всего, там были и оборудование, во-первых, безусловно, было, да, какое-то импортное, и технологии были. Единственное, что российское, это цена, да, потому что вот я думаю, что европейцы или даже китайцы построили бы этот мост гораздо дешевле. А вот у россиян он вышел очень дорогим, но это уже понятно, вот такая российская технологический подход, скажем так.
Да, ну и теперь еще просят теперь господин Дитрих просит еще полмиллиарда долларов, это даже больше, 38 миллиардов 800 миллионов рублей на электрификацию, отчасти даже уже электрифицированной части железнодорожного ветки от Керчи до Севастополя. Я, кстати, хочу, чтобы вот мы немножко затронули и крымчан, потому непосредственно тех, кто вот живет в Крыму, потому что много было очень надежд у крымчан по поводу снижения цен в торговых сетях, связанных с началом железнодорожного сообщения через Керченский мост. Но пока что все откладывается, а даже уже крымские чиновники уже и не обещают, по большому счету, какого-либо радикального снижения цен. Давайте мы сейчас с вами послушаем, это фрагмент выступления заместителя российского министра промышленной политики крымского правительства Яна Латышева, вот который рассказал о том, что не стоит ожидать уже какого-то моментального снижения цен на продукты в крымских магазинах даже после начала железнодорожного сообщения через Керченский мост.
Безусловно, открытие железнодорожного сообщения через мост повлияет на динамику цен в сторону снижения. Но тут не стоит ожидать мгновенного снижения цен. Скорее мы готовы говорить о влиянии этого фактора на развитие конкуренции. А за счет уже усиления конкуренции, безусловно, ну, скажем так, должны снижаться цены. Многие говорят, вот с открытием грузоперевозок через Крымский мост цены не снизились. Но если внимательно присмотреться к ценам, к их динамике в течение года, то можно заметить, это действительно так, что цены стабилизировались. Мы ушли от скачков, связанных с погодными условиями. Это прежде всего была ежегодная тенденция приблизительно в феврале. Мы ушли от скачков цен, связанных с нестабильной работой паромной переправой, когда поток из других регионов шел к нам через паромную переправу.
Это Ян Латышев, который работает в российском правительстве Крыма, в Министерстве промышленной политики. А с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Евгения, а на ваш взгляд, вот чем связано вот такое вот как бы уже отсутствие обещаний вообще о том, что когда-то будут снижаться цены в крымских магазинах?
Ну, вы знаете, так уже очень много обещали, что когда вот запустят автомобильное движение, цены не упадут, да, потом поняли, что не упадут и так далее. Поэтому сегодня уже, наверное, более осторожно, поскольку уже крымчане устали верить обещаниям, да, поэтому сейчас очень осторожно говорят о том, что, они, конечно, снизятся, но потом когда-нибудь начинают искать другие какие-то, притягивать за уши какие-то другие моменты, вот хотя бы сейчас стабилизировались, мы не зависим, потом там еще какие-то нюансы находят. Но на самом деле мы же прекрасно понимаем, что учитывая, расположение Крыма, его тупиковый характер, говорить о таком радикальном снижении цен не придется, потому что перевозчики, они испытывают определенные трудности с тем, что они везут товар только в Крым, из Крыма-то вывозить нечего. Естественно, что они фактически, они вынуждены оплачивать такой маршрут в оба конца. Поэтому, безусловно, что это не автомобильное движение, не железнодорожное движение, оно радикально на цены не повлияет. Может быть, там частично чуть-чуть железнодорожным сообщением, немножко там со строительными материалами, а вот что такие большие поставки будут, вагонные какими-то там, что-то снизится. Но, опять-таки, это будет не радикально, и если это и повлияет, да, то на очень небольшой процент крымчан, да, которые к этому, вот, к строительной, допустим, деятельности имеют отношение. Что касается остальных крымчан, для них это останется, для них цены останутся такими же высокими. Они потихонечку будут продолжать расти вверх, потому что ситуация экономическая в России, она не улучшается. ожидается. А вот, естественно, ожидать каких-то там какого-то экономического подъема, роста, бума, естественно, зарплат, да, не приходится, а вот цены расти будут.
Спасибо вам. Евгения Горюнова, крымский политолог, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомним, что сегодня на поезде, на автомобильном таком, простите, железнодорожном автобусе трехвагонном из Крыма уехал в соседнюю Россию, уехал президент этой самой страны Владимир Путин. Все это было названо открытием железнодорожного движения через Керченский мост. Это господин Путин уехал, но одновременно с этим в 14 часов сегодня по местному времени из Санкт-Петербурга отправился поезд, который должен теперь, получается, какого? 25 числа прибыть в Севастополь. И там на нем поехали люди. А по сообщениям российских СМИ, допустим, там 12 человек – это участники студотрядов, которых наградили вот таким, знаете, билетами на этот поезд за их активное участие в студенческой жизни. Правда, не все, ну, не все хотят поехать из Петербурга в Севастополь, кто-то сойдет в Рязани. Ну, вот просто люди есть разные люди, и они этот поезд используют тоже в том числе как для какого-то местного своего, для своих местных поездок. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Вячеславом Коноваловым, украинским экспертом по вопросу транспорта. Вячеслав, приветствую вас.
Добрый вечер.
Хотелось бы узнать вашу точку зрения. Насколько, как вы думаете, вот может быть популярным такое железнодорожное пассажирское сообщение между соседней Россией и Крымом? Как вы думаете?
Ну, понимаете, в чем дело? Действительно, проблема именно в том, что это не регулярка, назовем это так. Не массовый пассажиропоток. Потому что давайте посмотрим, ну, с точки зрения просто времени нахождения в пути, там сколько, 12-15 часов в поезде, да, вот только вот если брать там, например, из Ростова.
Ага, это 12-15 часов, если говорить про Ростов. Просто я смотрел данные вообще как бы из того же Санкт-Петербурга, обещают, что будет поезд доходить до Севастополя в 44 часа, а из Москвы в Симферополь там 33 часа. И по сравнению, допустим, с тем же самым железнодорожным сообщением, которое было до 2014 года, это там больше, чем на 10 часов, получается, разница.
Я это пытаюсь сказать. То есть, что вы представляете, да, вот... хотя бы до Керчи добраться, да, а потом из Керчи петлять по всему Крыму, там Джанкой, из Джанкоя до Симферополя, из Симферополя там до южного берега. Я просто вспоминаю себя в детстве, когда я там из Киева полтора суток ехал до Евпатории. Для меня было это как это первый и последний раз, что называется. Вот. Ну, то есть полтора суток из Киева до Евпатории, да? Потому что, ну, там, ну, дорога, она, конечно, железная дорога, это экзотика, туда-сюда, вот, но вот один раз попробовал, и все, и до пробил по башне.
То есть вы предполагаете, что, может быть, вот эти поезда, они будут тоже использоваться так вот, как экзотика, знаете, когда открывается, ну, какое-то новое направление, то, может быть, просто это будет как, ну, а может быть, это и будет популярным направлением среди российских туристов, вот, ну, такое, у кого есть там лишние, не знаю, два дня, он и захочет там поездом отправиться.
Ага, делать нечего, из Мурманска, блин, на Крым поехать, да? Ну, не знаю, может быть, зимой, блин, еще раз говорю. Вот, ну, на самом деле, еще раз, оно, конечно, да, это еще одна забава там какая-нибудь, как-нибудь поехать куда-нибудь, вот, может быть, ну, как по мне, это вот очень дорогая забава, очень дорогое развлечение и очень, ну, не уверен, что оно будет пользоваться массовым спросом. Опять же, вот мне просто любопытно, сколько людей будет покупать этот билет. То есть смысл в том, что они это запустят, замечательно, пускай запустят. Вот. Но насколько долго продержится вот именно вот эта забава? насколько много будет глубина продаж, ну, насколько она велика будет, это глубина продаж.
Mm-hmm.
Вот, имеется в виду с точки зрения того, что, ну да, они продадут ну, на месяц вперед, ну хорошо, пускай продадут, а дальше? И как будет окупаться этот, эти развлечения? И за чей счет?
Но, может быть, будет это дотироваться за счет российского бюджета, ну, как и дотируется там, ну, или за счет грузоперевозчиков, как, может быть, это происходит с другими пассажирскими направлениями?
Давайте начнем с того, что РЖД от этого просто отмахнулась. Там некая частная компания этим занимается. То есть российские железные дороги сразу сказали, что мы к этому не имеем никакого отношения. Это вот и так далее. Вот. Ну, они, понятно, они не хотят попадать под санкции там и так далее. Но какой частный железнодорожный перевозчик, вот, вот представьте себе, да, меня там, например, да, мне на дачу надо ездить на такой вот, попутке, так сказать. Ну, я вот просто себя не представляю. Чтобы я, вот мне делать нечего, я вот решил все бросить и вот буду, блин, развивать железнодорожные перевозки в Крыму. Вот, ну не верю я в это.
Понятно, но вот просто у нас была тоже уже такая информация, это компания Grand Service Express, вот она как раз является оператором пассажирских перевозок.
Откуда она взялась?
Она предоставляла какие-то услуги там по аренде вагонов железнодорожных, и якобы, а вот они именно являются этим оператором, и якобы они даже уже рассчитывают на какие-то дотации из российского бюджета. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, была такая информация. Хорошо, понятно, спасибо вам. Вячеслав Коновалов, украинский эксперт по вопросам транспорта, полагает, что это все, может быть, так и закончится просто какими-то единичными продажами. И действительно, это большой вопрос. И все зависит, будут ли, захотят ли вообще россияне ездить поездом много часов вместо того, или там даже несколько суток, вместо того, чтобы, допустим, там самолетом прилететь в Симферопольский аэропорт. Напомню, что, хотя, конечно, официально аэропорт Симферополя, он закрыт для авиасообщения, тем не менее, российские авиакомпании осуществляют авиапассажирское сообщение с аэропортом Симферополя. И есть определенная даже программа российских дотаций на эти пассажирские перевозки. И мы смотрели, что, например, сейчас вот в течение зимы иногда даже бывает так, что дешевле авиабилеты из Москвы в Симферополь, нежели пассажирское сообщение железная дорога. Поэтому остается вопрос, а кто же будет выбирать эту самую железную дорогу, ехать, например, из столицы соседней России, Москвы, в Крым 33 часа, а то и больше. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Сергеем Дьяченко, главой Бюро комплексного анализа и прогнозов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но мы сейчас еще буквально один вопрос вот по поводу этой железной дороги, которую сегодня, движение по которой сегодня было открыто российским президентом. Он проехался вот на таком железнодорожном автобусе из Керчи в Краснодарский край через этот Керченский мост. Но у меня вопрос такой. На ваш взгляд, вот это само по себе движение поездов, будет ли оно иметь какой-то экономический эффект? Опять-таки, и пассажирское, и грузовое. Ну, грузовое обещают уже теперь летом следующего, 2020 года. Или же это исключительно такой, на ваш взгляд, ну, такой имиджевый пиар-проект?
Ну, будет зависеть от загрузки. Я часто думаю, не думаю, что это будет так уже. В принципе, сыграет такую роль ключевую, значит, в увеличении резком, значит, пассажиропотока и, так сказать, грузового потока в, ну, с Российской Федерации в Крым. То есть, ну, это не тот объем. В принципе, там товарооборот не так велик, потому что все-таки промышленный Крым, не скажем мягко, не самый промышленно развитый, не самая промышленно развитая территория, и скорее, так сказать, речь идет об облегчении доступа россиян в летний период на крымские, так сказать, ну, чтобы загрузить крымские хоть как-то места, ну, санатории там и, так сказать, гостиницы для российскими туристами. Ну, с этой точки зрения, вы правы, что гораздо перспективнее автомобильный транспорт и авиа, тем более, что он дотирован, дешевый. Потому что труситься в поезде, ну, это, скажем, не лучший способ, так сказать, поездки в этот регион.
Mm-hmm. Хорошо. Еще один очень, мне кажется, важный момент. Дело в том, что вот это открытие железнодорожного сообщения, оно проходит на фоне ужесточения санкций против строительства газопровода «Северный поток-2». В субботу стало известно, что швейцарская компания All Seas Group SA вывела из Балтийского моря свои суда, которые занимались прокладкой российского газопровода «Северный поток-2». Почему это связано? Да? Почему мы говорим об этом в связи? Ну, потому что вот сейчас господин Путин рассказывает о каких-то невиданных достижениях России. С другой стороны, есть американские санкции. Крым тоже находится, в том числе и под действием американских санкций, и под действием санкций Европейского Союза есть и украинские санкции. Поэтому меня интересует, Сергей, ваша точка зрения. Что будет далее с «Северным потоком»? Вот он уже якобы, по словам представителя оператора этого проекта Йенса Мюллера, он уже готов, проложено 2300 километров трубопровода из примерно 2460, то есть всего лишь 160 километров не достроили. И, тем не менее, вот компания выходит из этого проекта.
Ну, смотрите, там 82% он реализован. Есть понятие, что построить еще недостаточно, надо его запустить в эксплуатацию. Оборудование же там импортное, если компании повыходят, там еще проблемы будут с оборудованием, с их наладкой, запуском и так далее. Тут что произошло, ну, вы немножко неправильно сказали, это не усилили санкции, а их ввели. То есть до этого санкций против «Северного потока» не было, американцы таки долго говорили, там у них, ну, вот, в частности, скорее всего, если бы не импичмент, то эти санкции были бы в конце лета введены. Ну, там немножко эти самых парламентарии были заняты этой ситуацией, которая сейчас вокруг президента США, ну, вот сейчас ввели. Конечно, поздновато. Ну, эксперты посчитали, что, ну, теоретически можно было бы даже успеть, даже там же механизм санкций таким образом, значит, составлен, что там где-то дается до 2 месяцев предоставления списков компании, потом еще месяц дается этим компаниям на, так сказать, выход из проекта. Но я не думаю, что там со списками будут тянуть, потому что, они, скорее всего, там не так много компаний, и, скорее всего, они, в общем-то, известны. Я думаю, что списки – это вопрос не месяцев, а дней. И там еще месяц будет им на выход. И эксперты посчитали, что если бы сейчас интенсивно начали строить, то могли бы недельки за 3 закончить. То есть, ну, не успели бы механизмы включиться. Но там погода подкачала, сейчас штормовые, так сказать, погодные условия, во время которых по нормативам нельзя строить. Ну, там шторм такой, что... Поэтому, видите, швейцарская компания уже отреагировала по выходу.
Что, то есть, это как бы, да, вот что будет дальше?
Что дальше, сложно сказать. Вообще-то у «Газпрома» есть свой трубоукладчик, но он намного слабее, чем тот, который использует, ну, швейцарская данная компания, вообще у европейских компаний. Поэтому и плюс же будут санкции тогда, так сказать, уже эти против «Газпрома». То есть, потому что, типа, если будет «Газпром» строить, он, соответственно, попадет под санкции. Поэтому тут момент интересный, конечно. С одной стороны, осталось всего ничего. С другой стороны, санкции европейцы так точно сильно боятся этих. И поэтому тут будет все зависеть, конечно же, от реакции немецкого правительства. Ну, оно, понятно, вначале будет, как говорится, не лучшим. А вот что они конкретно попробуют, не попробуют противопоставить, это мы посмотрим. Потому что все-таки немцы, они, так сказать, высказали негативное отношение к санкциям. Ну, понятно, все-таки Германия – это была страна, которая поддерживала строительство. А вот дальше посмотрим. То есть это ограничится просто такой реакцией. Тогда есть хорошие шансы, что остановится. Или же попробуют предпринять, так сказать, каким-то образом поддержать проект. Ну, тут вопрос, в общем-то, недель, потому что, ну, думаю, что эти списки очень быстро
появятся, и там месяц будет на выход для компании из этого проекта, потому что они подпадут под очень серьезные финансовые санкции. Европейским компаниям это точно ни к чему.
Угу. Еще один момент. Вот есть уже реакция Кремля на руководство России. Во всяком случае, журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас ситуация анализируется. Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас. И мы, говорит Песков, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта. И, по словам представителя Кремля, Москва не оставит эти санкции без ответа. И тут у меня возникает вопрос. Почему, если вот этих самых санкций так за строительство Северного потока, они оказались такими действенными, почему эти санкции не оказались, может быть, или эти, или другие санкции, почему они так не сработали в отношении Крыма, например, в отношении поставок турбин на электростанции Крыма, в отношении тех же самых компаний, которые принимали участие европейские в строительстве моста через Керченский пролив, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, они действенны. Они очень серьезно сказываются на экономике, особенно в летний период, в отпускной. Очень серьезно сказываются, они приносят серьезный убыток. Другой вопрос, что на это дело не так болезненно реагирует Россия, как европейцы. И в это точно не надо. А Россия, ну, это как чемодан без ручки. Ну, несут и несут. Это ж политический престиж. А россияне терпят все это. Ну, им объясняют, что надо ж потерпеть, так сказать, Крым наш там и так далее. Поэтому тут вопрос терпения, так сказать, русского народа. То есть оно сказывается, поверьте. Там миллиардные убытки идут. Mm-hmm. И там же, понимаете, проблема еще в том, что в Черноморке, ну, в Черноморгаз добыче, аж вот эти вот буровые оборудования, ну, в смысле, вышки, добывающие оборудование буровое, оно же импортного происхождения. И туда по санкциям не поставляют комплектующие. Поэтому там проблемы с уровнем добычи возникают и так далее. А я хотел бы так немножко, значит, добавить, что реакция же была не только, ну, прямая. Все-таки вот эти прозвучали заявки Путина очередные, что, значит, по территориальным претензиям к Украине, я боюсь, что оно частично спровоцировано этими же санкциями. То есть, это
вы имеете в виду новыми санкциями в отношении тех компаний, которые строят
Северный поток? Да, то есть это, скорее всего, реакция неудовлетворения газовыми переговорами, потому что там все-таки Украина добилась многого, и, скорее всего, там шло оно под давлением европейских структур. Все-таки Россия сейчас не очень, вернее, очень не хотелось бы терять европейские рынки, а они насыщаются очень серьезно сжиженным газом в последнее время. Там сейчас профицит газа начинает возникать. Поэтому все-таки давление европейских структур в данном случае сказалось, и очень, ну, все-таки соглашение, которое, ну, сейчас озвучено, оно, ну, скажем, неплохо для Украины, там многие позиции. И я думаю, что вот санкции, вот вполне возможно, что хотя бы частично вот такая вот реакция болезненная, ну, это ж за последнее время на таком уровне, по-моему, первое, значит, заявление о территориальных претензиях к Украине, они спровоцированы именно этим. Ну, посмотрим, как будут развиваться. Но я же говорю, что шансы появились вот после действий, ну, то есть эксперты смотрели, успеют, не успеют, похоже, не успели до начала санкций построить. Поэтому посмотрим, как поведут себя, ну, европейские компании, понятно, что если не будет поддержки, они уйдут с проекта.
Понятно.
Потому что им там точно не нужны вот эти все, так сказать, финансовые убытки. А как вот правительство немецкое в первую очередь, и как будет Европейская комиссия, какую позицию займет, это будет очень важно для будущего этого проекта.
Хорошо, спасибо вам. Сергей Дьяченко, глава Бюро комплексного анализа и прогнозов, был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили про начало движения пассажирского железнодорожного движения через Керченский мост. Правда, первыми пассажирами почему-то оказались президент соседней России Владимир Путин. Он сегодня проехал по этому мосту в таком небольшом составе. Это такой железнодорожный автобус. И проехал он из Керчи в соседнюю Тамань через Керченский мост. А поезд, он вышел только сегодня из Санкт-Петербурга, поэтому дойдет он через 2 дня только до Крыма. Продолжение программы слушайте через несколько секунд.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». Александр Янковский, Лена Римовская, которая сейчас вам расскажет еще интересные новости.
Ну вот вы привели несколько комментариев, пообщались с нашими гостями эфира, но не привели позицию Котомостика по поводу открытия Керченского моста для железнодорожного сообщения. Вот целую такую публикацию посвятили Котомостику «Вести Крым». Я не знаю, я не уверена, что все наши слушатели знают, кто такой Котомостик. Это кот, который уже несколько лет живет там на мосту и ждет, пока запустят поезда. Ну, на самом деле не так, он просто там живет и его там...
Его не выпускают оттуда.
Не выпускают в соседнюю Россию, но, тем не менее, это такой талисман этой стройки Керченского моста, и, как сообщает «Вести Крым», он первым пробежал по новым рельсам и проверил готовность железной дороги к открытию. На стройке у мостика свой отдел, он руководит Котмостнадзором. Это, простите, я цитирую сообщение «Вести Крым». Вместе с котом стройку инспектируют чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.
А, простите, баклан, как его...
Также оказалось, каким-то образом это определили, что мостик холостяк и карьерист. Холостяк — это потому, что там коты не водятся, где Керченский мост или что. Но задержится он еще на несколько месяцев, а потом его обещают трудоустроить. Это были новости из крымской реальности. Не благодарите.
Я вас поблагодарю, Елена Римовская, но еще одна новость. Оказывается, более 6 тысяч подстаканников произведено для поездов в Крым.
Для Котомостика.
Для поездов Таврия, которые вот уже якобы начали курсировать между Крымом и городами соседней России, уже на следующей неделе изготовлена партия более 6 тысяч подстаканников из латуни и покрыли ее даже никелем. Якобы, значит, первым, кто проедет, даже бесплатно раздадут эти подстаканники.
А подстаканники понадобятся, если из Петербурга ехать в Севастополь 43,5 часа.
Это радио «Крым Реалии». Всего вам доброго.